Рисунок пером. Сигизмунд Доминикович Крыжижановский. Прозеванным гением назвал Сигизмунда Крыжижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», — говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги. Первая книга вышла через 39 лет после его смерти. Сейчас его называют русским Борхесом, русским Кафкой, переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Крыжижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы. Они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия. Сигизмунд Крыжижановский. Рисунок пером. Директор пушкинского кабинета Долев чувствовал себя в этот день очень утомленным. 4 экскурсии, работа с машинисткой, ответ на 13 настоятельных писем и, наконец, этот маститый пушкиновед, профессор Грациновский, плюс, как его? Ах да, поэт Самосейский. Пушкиноведу нужно было собрать материал по поводу того, в бане или у колодца возникли пушкинские стихи по поводу «Вот флегетона». Профессор, долго не выпуская из рук полы пиджака Долева, втолковывал ему, что в деревянной баньке села Михайловского вода не могла блистать, поскольку баня была парной и в ней не было электрического освещения. Что же касается до поверхности воды в колодце села, у которого, как нам достоверно известно, Александр Сергеевич неоднократно останавливался, то тут возникает ряд проблем, требующих точной документации и анализа материалов. Самосейский выражал горестное недоумение по поводу того, что в альбоме музея, собравшем в себя литературные высказывания о Пушкине, нет его стихотворения, обращенного к Пушкину, напечатанного в газете такой-то, там-то, тогда-то и как раз о том-то. Дело было уже к сумеркам, когда Долев услыхал внизу звук защелкивающегося замка и вошел к себе в свой, ставший внезапно очень тихим, директорский кабинет. Наконец-то можно взяться за свою работу. Долев посидел минуты две молча, положив руки на поручни кресла, затем придвинулся ближе к столу. Он уже вторую неделю писал, черкал и снова начинал писать статью о «Медном всаднике». Перо побежало по строчке. Учитывая литературные и внелитературные влияния, толкавшие руку Пушкина во время его работы над «Медным всадником», нельзя забывать, как это все обычно делают, о возможности воздействия образов мифологических и геральдических. Славянская мифология, как известно, христианизировалась. Древний палеологовский герб государства российского получил как раз во времена Петра новое изображение на своем щите. Георгий Победоносец на коне, топчущем змея. Если убрать копье, то оказывается, что фигура фальконетова медного всадника и геральдическая фигура Георгия Победоносца совпадают. Что же нам говорит дохристианский миф о Георгии? В древности приносились человеческие жертвы на алтарь духом вод. Волны, грозящие поглотить все живое, изображенные и на гербе, и на памятнике, волнообразным извилистым телом змея, пробовали умилостивить, бросая в море людей. Но пришел Георгий, воитель, попрал волны, и, как говорит миф, приношение человеческих жертв было отменено. Таким образом, если... На стене прозвенел телефон. Образом, если принять во внимание, что... Телефон повторил звонок. Несмотря на, я бы хотел сказать... Телефон напомнил о себе еще раз. Долев отшвырнул перо и подошел к трубке. «Как? Ах да, да-да, знаю. Статью о рисунках Пушкина? Видите ли, у меня тут своя научная работа. Но, конечно, с другой стороны, я понимаю. Хорошо. 5 страниц на машинке? Пожалуй. Рисунки? Это я подберу».